Добрый день. Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус и моя суразмоўца, кіраўніца Беларускага фонду «Спартовой солидарности» Александра Герасименя. И сегодня мы поговорим про обвещенный фондом «Головный онлайн-забег году» «Маратон свободы», який стартует с 7 по 16 жнівня и примеркованы до «Году солидарности» у змагання с белорусским режимом. Добрый день, Александра.
Добрый день.
І, калі ласка, розкажіть у живому ефірі нашої аудиторії про головні мети маратону, як можна до нього долучитися?
Да, марафон свободы – это масштабная международная благотворительная акция, которая напоминает всему миру о героизме белорусского народа, который не побоялся встать против режима, против беззакония в стране. Ведь марафон свободы, по сути, это не только беговая история. Это поддержка тех, кто сейчас оказался за решеткой. Это помощь тем, кто оказался под репрессиям власти. Это вообще скорее перекличка всех тех, кто борется, тех, кто до сих пор переживает, тех, кто волнуется за, скажем так, за будущее своей страны. И, по сути, мы бежим просто друг за друга. Это не просто пробежка, это мы бежим друг за друга, за каждого из. Марафон свободы начинается уже завтра, и в течение 10 дней ежедневно мы будем бежать за врачей, за журналистов, за спортсменов, за деятелей культуры, за политических заключенных, ну и, безусловно, за Белорусский фонд спортивной солидарности, которым вот через 10 дней исполнится один год.
Я бачу у социальных сетках шмат людей пишут про то, что яны долучаются до маратону свободы. Могли бы рассказать, кто уже из вядомых людей, кто есть вот так своеобразными амбассадорами этого маратона?
Да, у нас каждый день будет человек, свой амбассадор, который будет представлять каждую, скажем, группу, за которых мы будем бежать. Это будет и Денис Дудинский, это будет и Семен Букин, и Андрей Кравченко. В том числе я, естественно, буду тоже бежать. У каждого будет свой день, когда он будет призывать всех побежать вместе с собой. На данный момент у нас уже более 2500 зарегистрированных участников, и это еще марафон не начался. Мы уверены, что с каждым днем будет больше нарастать участников, все будут активно вовлекаться и принимать участие в марафоне. На этот раз мы сделали несколько пакетов, скажем так, возможности участия в нашем марафоне от бесплатного и до VIP-пакета, где будут определенные, скажем, бонусы и плюшки тем, кто захочет его приобрести. Я бы просто хотела напомнить, что марафон свободы, ведь, еще раз говоря, это не просто беговая история, это не просто пробег, пробежать, нет. Это помощь тем, ведь все средства, которые мы соберем с этого марафона, они пойдут на поддержку и помощь политическим заключенным, спортсменам, которым необходима будет поддержка, финансовая помощь, помощь в оплате адвокатов, штрафов. Это все пойдет на поддержку нас же, белорусов, для наших людей.
И вельми символичная протяглась дистанции, так, расскажите.
Безусловно, да, дистанция – это 2334 метра, которые можно пройти, пробежать, проплыть. Опять-таки, тут уже не суть как. Сам важный символизм этой дистанции, так как мы все помним, что именно по этой статье у нас сажают белорусов сейчас за решетку. И таким образом мы выказываем свою солидарность и показываем, что мы не сдаемся. И мы сражаемся за тех, кто сейчас, к сожалению, этого сделать не может.
Я ведаю, что до маратону долучается Кристина Тимановская, якой не дали пробежать на Олимпиаде. Вот расскажите, какие самые опошние новины у разгляде ее справы Международным олимпийским комитетом, и вогуле, как она уладковалась, и какие ближайшие деяния ее?
Ну, мы слышали последние новости о том, что Международный олимпийский комитет лишил аккредитации тренеров, которые оказывали давление и были причастны к, скажем, к этому скандалу, были сегодня же выдворены из олимпийской деревни и улетают домой. Что касается Кристины, она сейчас находится в Польше, занимается просто бытовыми вопросами, обустройства. Мы понимаем, что такая резкая смена ситуации, резкая смена места проживания для нее — это тоже легкий шок. Я думаю, сегодня, в принципе, отдохнуть ей не дадут, так как у нее очень много запросов также на интервью, на комментарии, вообще, в общем-то, и всех интересует ее история, с ее уст, как бы с ее точки зрения, поэтому она сегодня будет работать в виде такого, скажем, медийной персоны. А 10 августа Кристина побежит на марафоне и призывает всех пробежаться вместе с ней, пробежать эту дистанцию. У нее не было возможности пробежать свою дистанцию 200 метров на Олимпийских играх, так пусть у нее будет такая возможность пробежать на марафоне и почувствовать поддержку тысяч людей, которые будут бежать, может быть, не рядом с ней, но вместе с ней.
Вот бяжи, бег, маратон — это вельми важные понятки и символы этого года. Мирные марши протягивались месяцами у Беларуси. Их многие поравновывали с маратоном, який проходять беларусы. И каждый вызначал свое место, где на этом этапе мы находимся. Но вот бегать доводилось и от силовиков, и от турмы. Многим убегать с краины довелось литерально. А як бы вы сказали, на каком этапе вот такой белорусской революции маратону мы теперь?
В любом случае, мы находимся уже в такой более конечной точке. Я не могу сказать, что вот прям это уже прям финишная прямая, но кто знает, может быть, как раз-таки этот марафон и сделает эту финишную черту. Мы увидим наконец-таки финишную ленту, которая стоит только добежать и сделать последние шаги. Безусловно, что это год солидарности, год борьбы белорусского народа против диктатуры. И он очень изматывающий, он очень эмоционально и физически тяжело проживаем каждому белорусу. И этот марафон также символически, скажем, поддерживает белорусов не сдаваться, мотивирует идти вперед, как в спорте, так как самые тяжелые – это всегда последние метры. Самые тяжелые – это вот буквально последние мгновения твоей борьбы. И иногда итог, результат твой зависит от вот этих вот последних, скажем, кусочков, абсолютно последних. Поэтому марафон свободы – это про солидарность, это про взаимовыручку, это про помощь друг другу. И, безусловно, это про внутренние мотивационные, твои внутренние качества, которые помогают выстраивать себя, не сдаваться и продолжать бороться как сейчас за свою свободу, так и, в принципе, просто в жизни. Эти качества тебя никогда не подведут.
Дякую великие. Это была Александра Герасименя, керавница Белорусского фонда спортовой солидарности, якая разом с усими побежить маратон свободы. Теперь это больше за 2000 удельников. У тяга маратона, я думаю, что их станет более. Мы будем сошить и у эфира «Свобода премиум», и на сайте «Свободы» за тем, как проходит маратон свободы. Дякую великий, всего наилепшего.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода премиум». С Праги вас витая Сергей Абламейко. Наш сьогоднішній гость – академічний директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань, філософ Петр Рудковський. З ним ми обмеркуємо політичну ситуацію і варіанти трансформації Білорусі, а так само вострою потребу критичного мислення серед білорусів. Добрий день, Петр.
Добрий день, спадачте.
Недавно ви розпочали курс відеотренінгу, який називається «Критичне мислення». Серед пунктів я там зауважив, про які ви дивитеся говорка, одрознення фактів меркування, інтерпретація чужих виказувань, вияснення фактів. Чому ви лічите, що у теперішній Білорусі це важно? Отак, на перший погляд, здається, що ахвяру пропаганду в Білорусі не так і шмат. Більшість народу мислить доволі критично і самостійно. Ці це не так.
Проект по критичному мисленню задумався ще задовго до цих подій 20-го року і того, що після їх наступило. І це сприймалося і надалі сприймається як важна інвестиція у Білорусі, якою-кольвіше вона не була. Пачаткі гэтай задумы сягаюць 18 года, тады, калі яшчэ быў больш-менш спакойны час і нішто не прадказвала ні гэтага ўздыму пратэсту, ні, канешне, таксама тых агромністых маштабаў рэпрэсіяў. Тым не менш, гэта на працягу паўтара года зацягвалася. Пасля выбуху пратэстаў мы зноў гэта адкладвалі, але вырашылі, што ў цяперашні час варта гэта ўсё ж такі запусціць з тым разлікам, што сітуацыя, магчыма, стане больш спакойнай, і беларусы змогуць займець патрэбу ў менавіта трэнінгу па крытычным мысленні. Але крытычнае мысленне не варта разглядваць праз прызму палітычных працэсаў, которые адбываюцца ў Беларусі. Тут лепш разглядваць па аналогіі да такіх навыкаў, як кампутарная пісьменнасць або англійская мова, альбо, калі хочаце, табліца множання. Гэта рэч папросту універсальная, которая будзе патрэбная і ў 20, таксама як 21 годзе, так і ў, скажам, 2050 годзе. Вось таким разлікам, з таким падыходам, паралельна да гэтых палітычных працэсаў, которые адбываюцца, мы і праводзім гэтыя курсы па крытычным мысленні. Хоць яны на дадзены момант для актыўнай часткі грамадства могуць выклікаць пэўныя пытанні, якім чынам гэта прывязаць да бягучай палітычнай сітуацыі. Гэта трэба ўспрымаць без асаблівай прывязкі да палітычнай сітуацыі.
Але разам з тым гучыць даволі актуальна, калі мы ведаем, як працуе прапаганда ў Беларусі і як частка людзей ёй замбаваная. Іншая справа, што тыя людзі, якія замбаваныя прапаганда, якія глядзяць беларускае тэлебачанне і расійскае, наўрад ці будуць слухаць курс вашых лекцый. Тым не менш, пра які водгук аўдыторыі на ваш курс крытычнае мысленне вы ўжо можаце гаварыць? І што сабой уяўляе ваша аўдыторыя, вашы слухачы?
Курс арыентаваны ў першую чаргу на студэнтаў, маладых навукоўцаў, пачаткуючых экспертаў, журналістаў, у першую чаргу на моладзь. Хоць, канешне, тут прадстаўнікі розных узростаў могуць знайсці магчымасць для сябе, каб узбагаціць свае навыкі па крытычным мысленні. Вось. І што тычыцца непасрэдна водгукаў, некалькі было даволі такіх лаканічных водгукаў, але дуже пазітыўных. Значыць, што гэта так, гэта дапамагло ў нечым разабрацца, у прыватнасці, наконт стасавання мовы ненавісці. Гэта акурат рэч, которая магчыма і тых, хто сутыкнуўся з беларускай прапагандай, і тых, каторыя незалежна ад беларускага кантэксту, бо гэта актуальна вось у кантэксце пытанняў там пра гамафобію, пра іншыя там формы фобіі. Праблема такая, што гэта значна расшыраецца і размываецца паняцце там фобіі, мовы ненавісці і так далей. Праз прызму крытычнага мыслення мы паспрабавалі паставіць гэтыя паняцці, спосаб ужывання, спосаб стасавання на месца, альбо такія рацыянальныя рамкі. Ну і гэта было бачна, што некаторым, прынамсі некаторым асобам гэта было вельмі карысным, нечым адкрыўчым. Таксама з універсітэта аднаго партугальскага універсітэта, з каторым мы задоўга яшчэ да запуску гэтых лекцыяў кантактавалі, універсітэт Трансмантані і Верхняга Туру, каторыя трохгадовы рэалізавалі праект агромністы, еўрапейскі праект па крытычным мысленні. Там таксама даволі такія добрыя водгукі і, ну, ва ўсякім разе праява зацікаўленасці была. Вось гэта, што тычыцца непасрэдна водгукаў.
Шмат хто кажа, што Беларусь змянілася, што яна ніколі ўжо не вернецца ў сітуацыю да траўня 2020 году. Але якая, на вашу думку, трансфармацыя адбываецца цяпер у Беларусі? Адкуль і куды ідзе працэс? Ці можна казаць, што мы так ці іначай рухаемся да дэмакратыі?
Думаю, что так. Хоть тут треба выразно подкреслить, что у истории и у громадско-политичной сферы нема железных законов. Иначе, короче, есть надея, и не только надея, есть вельми серьезные предпосылки, как стверджать, что так Беларусь рухается до демократии. Это не значит, что она завтра, типа, после завтра, типа, развод наступит, а легко, чай за все так. Тем не менее, нельзя выключать самых разных вариантов, включно с Полночной Кореей, альбо быття часткой Российской Федерации. Нема железных законов, потому что у кончатковым плане все залежит от поводинов конкретных людей, а поводинок это не махчима на 100% предсказать. Тем не менее, некоторые закономерности, конечно, иснуют у психологии людей, у социальной психологии, у громадско-политичной речаисности, и с некоторой вероятностью дозволяют прогнозовать процесс. Что же за этой тезы, что не вернется до ситуации там травня, может, я бы сказал трошки осторожнее, до конца 2019 года, 2019 года, потому что уже здесь от початку 2020 года началось такое брожение, такое некая ферментация у белорусским громадстве. Ну, конечно, на фоне ковида это вельми мощно взмоцнилось. Але что это означает? Значит, что конкретно, до чего конкретно не вернуться до ситуации без альтернативности? То, что на протягу 24-25 годов это было козыром лукашенковской системы, это почувство без альтернативности. Нема інших кандидатов. Чи це добрий, чи кепський Лукашенко, ну, але хто інший, хто інший. Нема вже цей відчування без альтернативності. Інша справа, це хочу підкреслити, що ось на фоні лібералізації і певного міжнародного признання для Білорусі, як нікого такого посередника для діалогу між там Україною і Росією, чи навіть ширей, там, Усходом, Заходом, так, отбылося певная акцептация, повышение акцептации для улады моцной руки. Цікавая речь, в 2018 году опытание по каштовностях показало, что 60% белорусов лечили, что моцный лидер, который не проймается выборами и парламентом, это добрая политическая система. И еще что больше цікаво, что сярод молодых довольно высокой популярностью эта теза користалась. Ситуация у 2020 году кардинально изменилась. Уже не просто там сярод молодых людей, сярод увогуля громадства. Это мышление, что там мощный лидер, который там не проймается там, парламентом, выборами и так далее, и она просто дезактуализовалась. Конечно, есть некий отсоток, которые там надали и личать, надали и верить, надали хочет такой мощной улады, такого сталинского типа, Олега, это все ж таки, и она в моральном плане, в колькостном плане маргинализуется. Ну, это я бы назвал, ну, принамсі, такие два с половой моменты, которые показывают ну, незворотность полных процессов.
У своем тексте в рамках проекта «Радио Свобода. Неверогодный 2020-й» я зауважую, вы пишете, что одиного шляху до демократии немає, что спробував здобыть ее может быть шмат. А какие параллели белорусской ситуации вы бачите у свете? Ці нечто подобное, как у нас, уже отбывалось, ці навод отбывается теперь нигде?
Так, эта теза заявилась так само не на пустом месте, бо параллельно с критичным мысленням мы реализуем так само проект по вывучэнні факторов трансформацыі, і у рамках гэтага праекту вывучаем десятки кейсаў, там таксама і ёсць такія даследаванні, там дзе на сотнях кейсаў аналізуецца вось працэс трансфармацыі. Конечно, тут у першую чергу варта падкрэсліць, што таких ідэнтычных альбо нават вельмі падобных кейсаў ну, не бывае, вельмі складана знайсці. Але па часе і трошкі таксама па кантэксце тут варта згадаць пра выпадак Тунісу, і ён даволі такі павучальны. Можа, не столькі дзеля падабенстваў, колькі дзеля акурат адрозненняў, бо адно адрозненне такое, што значит, стартовый момент, он вельми подобный был. Бо автократ Бен Али добывая там 80 с копейками отсотков подтримки, небыто подтримки, але праз полтора года отбываются массовые протесты. Там у рекордно худкий час значыць, удаецца звергнуць рэжым Бена Алі, і ў даволі хуткі, параўнальна хуткі перыяд удаецца запусціць дэмакратычныя інстытуты. Але 10 гадоў праходзіць, вось літаральна напрыканцы ліпеня гэтага года цяперашні прэзідэнт уводзіць войскі ў сталіцу, прыпыняе дзейнасць парламента і пакуль што будучыня дэмакратыі стаіць пад пытаннем. Гэта яшчэ не значыць, што яна пахавана, але вельмі сур'ёзныя цяпер праблемы наконт перазапуску дэмакрат. Але аб чым сведчыць гэты вось кейс? Аб тым, што хуткае звяржэнне аўтакрата. Гэтыя хуткія працэсы, яны далёка не заўсёды даюць добры рэзультат. Акурат самыя стабільныя дэмакраты, яны у тых краінах, которые дэмакратызоўваліся паступова, тады калі доўгі быў працэс дэмакратызацыі, тыя, которые ў 70-х, 80-х годах дэмакратызоўваліся, там Іспанія, Партугалія, Грэцыя, канешне, у кожнай з гэтых краін таксама свае нюансы, але ва ўсякім разе там адносна стабільная дэмакратыя пасля вось звяржэння аўтакраты. Тады, калі адбываецца хуткі пераход, хуткае звяржэнне аўтакраты, ёсць высокая імавернасць, што проста аўтакратыя пазней зноў захоча вярнуцца. Зноў жа, гэта не ёсць жалезны закон гісторыі, але тут пэўная заканамернасць назіраецца. Поэтому з гэтай перспектывы, калі глянем на сітуацыю ў Беларусі, калі таксама улічым тое, што ў Беларусі няма вельмі сур'ёзных сацыяльных кантрастаў, канфліктаў на рэлігійнай глебе, этнічнай глебе, рэгіянальнай, як то ёсць у Тунісе, ёсць у Кыргызстане, ёсць у Мьянме, вось то тут я бы сказаў, што з гэтага гледзяшча ёсць добры меседж для Беларусі, што тут пераход да дэмакратыі хутчэй за ўсё будзе больш павольны, таму што тады, калі ёсць сур'ёзныя сацыяльныя кантрасты, лягчэй мабілізаваць грамадства. Так, калі няма такіх сур'ёзных канфліктаў, то цяжэй. Але калі адбываецца ўсё ж такі паспяховы пераход да дэмакратыі, то яна больш стабільная.
У двух ранейшых адказах, не тым, каторыя вы цяпер нам далі, але тыя, каторыя былі раней, так ці іначай прысутнічала Расія. Нават, можа быць, між радкоў, калі вы казалі пра сімпатыі да цвёрдай рукі, таму ў мяне такое падвойнае пытанне. Ці не звязана гэта з уплывам новарасійскай прапаганды, з прысутнасцю побач з Беларусю Расіі, калі людзі гавораць пра сімпатыі да моцнай рукі і другое? Ці верыце вы, што і ў сённяшній Беларусі па-ранейшаму сімпатыі да Расіі перавышаюць 50-60%, як шмат хто гаворыць?
Так, што тычыцца першай часткі пытання, гэта так, Расія ўплывае на ўсё. І ўплывае на грамадскае меркаванне, у тым ліку, і на маладых людзей. Можа, нават асабліва на маладых людзей. Тое, што вось я згадваў пра апытанне наконт улады моцнай рукі, значыць, моцнага лідара, каторы яшчэ важна другая частка тога пытання, каторы не праймаецца парламентам і выбарамі, адбыўся рост прыхільнасці да такой сістэмы у параўнанні з 2011 годам. У 2018 годзе болей людзей, прычым маладых людзей, акцептавалі, прымалі вось такую форму кіравання. І так, тут вось крымскія падзеі, гэта праз прызму расійскай прапаганды, которая паказвала, што там адбываецца бардак, хаос, там, ну, некаторыя там маглі верыць ці не верыць, што там фашызм, нацызм і так далей, але тое, што было адчуванне вось нейкага такого бардаку, анархі, гэта так, яно вельмі моцна прайшлося проста па беларускім грамадстве. Моцна яно разышлося, вось гэты месэдж разышоўся. І так, вось у гэтым плане расійская прапаганда тут узмоцніла гэтыя настроі у падтрымку палітычнай сістэмы, дзе ёсць улада моцнай рукі, дзе не дапускае нейкай там анархіі, там майданаў і так далей. Вось так, тут ужо можна канстатаваць сур'ёзны ўплыў Расіі. Другая рэч гэта, ну, на цяперашнім этапе гэта падтрымка Расіі для беларускага рэжыму. так як там один з російських політологів добре це потлумачив, ну, Росія, Кремль боїться непредказальності. Лукашенко, він абсолютно він не подарунок там для Кремля, абсолютно він не з'являється симпатичною особою, але він дає можливість предказальності, він дає надію на те, що транзит може в якийсь час удастся ожитцевити контролювано під контролем Кремля. Это вот причина, по якой Кремль, ну, это видовочно, это бачно, что все ж таки Кремль после некоторых невеличких таких ваганий все ж таки сделал ставку на поддержку лукашенковского режима. Вот, ты не видишь, у плане громадской думки Кремль начал гублять симпатии. Путин, в приватности, начал гублять симпатии. Не радикально, не резко, але тренд на падение этих пророссийских и пропутинских симпатии. Вот, он протягивается, и нет, это... Думаю, что худшее это все так. Худшее это все протягивается, этот тренд, але не думаю, что он будет вельми таким радикальным. Але так, еще там хіба третья частка питання, ці веру в то, что проросійські симпатії на даденном перевышають проєвропейські. Так, но все ж таки з нескольких ресурсів это виникає. Это не просто там, что випадково з нейкого там одного питання такое вискочило, но это некольки питання на протягу довгого часу, але вони підтверджують, що так, проросійські симпатії домінують.
Ну, а наскільки вірогодною ви лічите страту Білорусі в незалежності?
Не висока вірогодність, але ну, знову ж вернуся ще раз, пригадаю, що железних законів нема, ну, на 100% немагчимо виключати такого варіанту. Але вірогодність так, вірогодність не висока від того, що значить, Кремль зацікавлений у тим, щоб Білорусь заставалася всерйоз і надовго в орбіті впливу в Росії, в сфері впливу. Коли на міжнародній арені, наприклад, голосує в підтримку Росії. Ну, трошки подобне, як для Сталіна, там голос БССР і України, Української Совєтської Республіки були потрібні у ААН. Ну, тут контекст зовсім інший, мотиви інші, але ніяку аналогію тут можна бачити. По всякому разі, занадто коштовний у плані внутрішньої політики, у фінансовому плані була б анексія Білорусі, у плані ризиків, тому що сепаратизми у інших кропках Росії, вони заморожені, але вони присутнічають. І тоді ще займеться ще один очаг сепаратизму, ну, це там при всій там ідеалізованості там кремлівських стратегів, воно я переконаний, що вони усвідомляють серйозні ризики.
У кожному процесі, у кожній події можна шукати і позитивний бок, як відомо. Що, на вашу думку, відбулося позитивного з Білорусією і білорусами за 2020-2021 роки?
Ну, зрозуміло, це чоловічий момент, це уздим солідарності і цей досвід солідарності, який буде на протягу довгих годов, я думаю, 10 годів просто одним з пунктів віднесення для білорусів у дальніших діяннях. У тим ліку і після переходу до демократії це спотребиться вельми моцно. А навіть ще моцніше може бути. Вот. Ну, коли глядеть на системні моменти, ну, відбулася просто делегітимізація режиму. Значить, нема моральної легітимізації, нема ось цієї процедурної легітимізації, нема так само і губляється так само економічна легітимізація. Згледіща перспективу трансформації – це доволі істотний момент. З'явилася надія на альтернативу. Білорусь знову, причим вельми моцно з'явилася на міжнародній арені праз СМІ, праз діяння міжнародних, заяви міжнародних організацій. Ну і гэты міжнародний поспіх штаба Тихановської, в приватності, і самої спадарені Тихановської, так само тут немаловажне значення має. Звісно, тут кожен може сказати, що це недостатково, що хотілося б полі, хотілося б худшей. Але, знову ж, тут дозволю собі так спослатися на гэты дослідження, які робимо на базі десятків інших кейсів. Все ж таки, но білоруський кейс не найгорший. Ёсць прыклад там Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, дзе ад моманту ўздыму, прадэмакратычнага ўздыму да першых дэмакратычных выбараў, ну, 25 гадоў прайшло. Там. Ад моманту паўстання салідарнасці ў Польшчы да круглага стала 9 гадоў. Гэта варта ўлічваць, што такога тыпу працэсы яны крайне рэдка адбываюцца хутка, а калі адбываюцца хутка, як прыклад Туніса, то ёсць рызыка вяртання аўтакратыі. Па гэтаму вось гэтыя моманты я бы прапаноўваў браць пад увагу і ўсё ж такі бачыць, што нягледзячы на гэтую жудасць дзяржаўнага, ці там псевдадзяржаўна, складана гэта дзяржаўнасцю назваць, тэрору ўсё ж такі надзея мацнейшая.
Дякую, Пётр. Гостем каналу «Свобода преміум» быў акадэмічны дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, філозаф Пётр Рудкоўскі. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, каб заўсёды быць у курсе думак экспертаў і аналітыкаў.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Прывітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі празе Дмітрый Гуріневіч, а на сувязі са мной сёння лідэр народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Добры дзень, спадар Павел.
Добры дзень.
Я хацеў бы пачаць з вамі сённяшнюю размову пра візіт Светланы Ціхановскай з Злучаныя Штаты. Праўда, гэта не будзе адзіная тэма нашай размовы. Скажыце, на вашу думку, наколькі гэта важна, апрача, скажам, сімвалізму? Так, гэта важна для дэмакратычнага руху сустрэча самай прэзідэнта самай моцнай дзяржавы свету з лідэрам беларускай апазіцыі, але тым не менш, якая практычная карысць ад гэтага, апрача таго, што Беларусь у чарговы раз высока дзесьці там падтрымалі?
Дзякую за гэта пытанне. Я не пагаджуся з тымі аналітыкамі, якія лічаць, што гэта не мае значэння, што гэта сімвалічная сустрэча. Не. Гэта мае значэнне, і зыходжу з свайго досведу працы прафесійнай у дыпламатыі. Калі сустракаецца прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі з абраным прэзідэнтам, з лідарам дэмакратычнага руху краіны, гэта вельмі важны сігнал, гэта крок, гэта дзеянне, дзеянне мэтанакіраванае. І гэта вельмі моц сігнал для беларускага грамадства, якое змагаецца за дэмакратыю, якое хоча мець новую Беларусь, пабудаваную на прынцыпах шанавання правоў чалавека і свабод, якое хоча прывесці да новых дэмакратычных выбараў. І гэта магутны сігнал да дыктатара, у кірунку дыктатара, што яго час скончыўся. Другой бок, трэба разглядаць гэта ў комплексе, не толькі самую сустрэчу, якая з'яўляецца, ну, вельмі важным, адным з галоўных элементаў усяго візіту, а ў тым ліку тых размоваў, якія адбываліся ў дзяржаўным дэпартаменты ЗША, ў кангрэсе ЗША. Мы ў сваю чаргу, як народнае антыкрызіснае ўправленне, прадставілі аналітычную запіску комплексную і ў групу сяброў, кокус кангрэса ЗША, так і дзяржаўнаму дэпартаменту паслу ЗША у Беларусі, спадарні Фішер, з нашымі прапановамі, бачаннямі тых галоўных накірунках, які варта бы сканцэнтравацца менавіта нам сумесна дзеля таго, каб дасягнуць гэтую мэту. Так што я спадзяюся, што ў комплексе гэта ўсё прывядзе, у бліжэйшым часам будуць канкрэтныя рашэнні дзеянні, і мы іх пачуем, а рэжым іх адчуе.
А што б вы, напрыклад, хацелі, чакаеце, хутчэй, найбольш ад Злучаных Штатаў, як ад дзяржавы, ці гэта санкцыі, некі ціск на Пуціна, што яшчэ нешта можа быць?
Я кажу перад усім пра тое, што для нас вельмі важнымі з'яўляюцца гарантыі і забеспячэнне незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Пагрозы ў адносінах да незалежнасці суверэнітэту існуюць, яны, на жаль, павялічваюцца. Таму Злучаныя Штаты Амерыкі ў рамках Бешскага мемарандума, як адзін з гарантаў нашай незалежнасці, павінны здесь тут мець адпаведны ўплыў і рабіць адпаведныя захады. У гэтым накірунку, што тычыцца ціску на рэжым, то гэта якраз такі пытанне выдаткавання сродка ў рамках міжнароднага валютнага фонда, лепш сказаць, заблакаванне магчымасці атрымання рэжыму гэтых сродкаў, гэта заблакаванне крэдытных рэсурсаў, гэта заблакаванне інструментаў узаемадзеяння з банкаўскім сектарам Беларусі, абмежаванне магчымасці атрымання кароткатэрміновых крэдытаў, плацёжных сістэм міжбанкаўскіх, такіх сістэм як Visa, MasterCard. Мы нават кажам пра тое, што павін гэта адчуць і дыктатар. Мы ведаем, што яго абслугоўвае цэлая флатылія паветраных судоў, якія купляюць дзеля таго, каб яны існавалі, купляюць адпаведнае праграмнае забеспячэнне, навігацыйнае забеспячэнне, адбываецца тэхнічнае абслугоўванне. Вось менавіта ўвядзенне санкцый на магчымасць набыцця гэтага навігацыйных праграмаў ці абслугоўвання змусіць яго ездзіць цягніком у Маскву ці ў Сочы, куды ён толькі і можа ездзіць, альбо карыстацца рэгулярнымі авіялініямі Белавія ў гэтым накірунку. Гэта таксама будзе вельмі сімвалічна, але вельмі моцны ўціск псіхалагічна на яго. Гэта цэлы комплекс інструментаў, уплыву, які рэальна можа ажыццявіць Злучаныя Штаты Амерыкі, але перадусім мы кажам пра ўплыў на фінансавы сектар Беларусі, каб пазбавіць рэжым фінансавых сродкаў і на ўвядзенне сектаральных санкцый. Такія прапановы мы ўнеслі, іх можна прачытаць, дарэчы, мы не хавалі тут, не рабілі вялікай таямніцы, іх можна прачытаць на старонцы Народнага антыкрызіснага ўправлення.
Дарэчы, некалькі дзён таму Washington Post, уплывовая газета ў США, апублікавала артыкул пра тое, што быццам адміністрацыя Джо Байдэна разважае пра санкцыі, магчыма, яны будуць у жніўні, спадзяецца, прынамсі, на гэта офіс Святланы Ціхановскай, але ў той жа час, дарэчы, добра ўзгадалі пра гэта, пра крэдыт МВФ. З аднаго боку, і беларуская апазіцыя апелюе да свету ўводзіць санкцыі эканамічныя супраць Лукашэнкі, сектаральныя санкцыі, з іншага боку, МВФ выдаткоўвае для Беларусі колькі там 960 мільёнаў даляраў у выглядзе якбы такой дапамогі, але гэта, канешне, крэдыт. Як вы ўвогуле это патлумачыце, калі нават зноў жа ў тым самым акце аб дэмакратыі Беларусі там гаворыцца пра тое, што ЗША, здаецца, будуць якбы схіляць фінансавыя інстытуты міжнародныя, не дапамагаць нелегітымнаму рэжыму?
Ну, поэтому мы одно из важнейших направлений, которым мы сейчас занимаемся, группа экономистов и дипломатов Народного антикризисного управления, это заблокировать возможный трансфер со стороны Международного валютного фонда так называемых специальных прав заимствования, СДР. И здесь фактически мы видим два элемента. Первое, это которое лежит на поверхности, необходимо заморозить те ресурсы, которые распределяются всем государствам-членам Европейского Союза в соответствии с их долей в мировой экономике. И в экономике такая доля Беларуси принадлежит в размере 0,14%. Для того, чтобы в последующем уже демократическое правительство новой демократической Беларуси могло бы воспользоваться этими ресурсами. Потому что мы четко понимаем, что на сегодняшний день получение средств режимом, диктатором приведет к тому, что эти ресурсы будут потрачены прежде всего на усиление репрессивного аппарата, на содержание тюрем, следственных изоляторов, на аресты, на преследование, на существование этой мощнейшей машины подавления. Мы уже рекордсмены по количеству заключенных в мире. Вы знаете об этой статистике, которая была опубликована. Второй элемент этой нашей цели устремления является следующий. В случае, если Международный валютный фонд примет решение о заморозке специальных прав заимствования для Беларуси, и эта сумма не будет перечислена в Беларусь, это дает нам основание ставить вопрос о дефолте для Беларуси в связи с тем, что те еврооблигации, которые были выпущены правительством Беларуси, Министерством финансов Беларуси в последние годы на 3 миллиарда 250 миллионов долларов США, условием их выпуска являлось как раз-таки доступ к ресурсам Международного валютного фонда. Когда этот доступ теряется, когда не будет такой возможности, тогда и возникает вопрос о дефолте для Беларуси. И это очень будет один из мощнейших инструментов давления, влияния на сегодняшний режим в нашей стране. Фактически режим попал в ловушку. Кстати, это одна из причин, почему до сих пор диктаторское правительство не обращается за ресурсами к Международному валютному фонду, понимая, что такая угроза неполучения ресурсов приведет к цепочке развития ситуации, необходимости выплатить кредиторам как минимум 3 миллиарда 250 миллионов долларов США по еврооблигациям, а также погасить долги перед другими кредиторами.
Ну, вы згадали про заморозку гэтых сродкаў. А какие конкретные институты, инструменты, как МВФ мог это зарабить? Потому что Беларусь, как легально, скажем, сябра этой организации, он мае на это право.
Ну, во-первых, все члены МВФ, о чем я говорил, в соответствии с долей в мировой экономике, имеют право на получение специальных прав заимствования или, для лучшего понимания, назовем условно, кредитных ресурсов. И исходя из этого права, решение принимается в отношении страны. То есть решение принимается и уже принято как в отношении Беларуси, так, допустим, и в отношении Венесуэлы и Мьянмы. Но вопрос возникает в следующем, что... Признают ли государства-члены МВФ легитимность власти, которая в настоящий момент функционирует в том или ином государстве? В отношении Мьянмы и Венесуэлы большинство государств, участников МВФ, в соответствии с их долей в общей, скажем, структуре финансовой МВФ, не признают легитимных этих правительств. Мы знаем о том, что Европарламент, государства-члены Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки и так далее, целый ряд государств не признали легитимность Лукашенко по итогам выборов 9 августа прошлого года. Исходя из этого, очень важно ретранслировать это решение на решение Международного валютного фонда. То есть страна получает распределение, но страна не может получить сам ресурс, потому что нет легитимной власти в этой стране, чтобы этот ресурс принять.
А что робить конкретно народное антикризисное керавництво, как бы эти гроши Беларусь не трапили, докладно, до режима?
Ну, нашей целью, конечно, прежде всего привлечь внимание Международный валютный фонд к тому, что происходит в настоящий момент, обратить внимание о невозможности, недопустимости перечисления нелегитимному правительству, нелегитимной власти Беларуси этих ресурсов под угрозой их нецелевого использования и, в принципе, неправомерности с точки зрения международного права в получении таких ресурсов. Второе, мы, конечно, говорим о привлечении внимания конкретных членов стран, членов Международного валютного фонда. Представителями этих стран в Международном валютном фонде управляющими являются, как правило, министры финансов, руководители национальных банков. И вот как раз-таки наша цель – достучаться до этих институтов конкретных стран-членов Международного валютного фонда. Если мы посмотрим по доле в мировой экономике те государства, которые не признали Лукашенко в качестве президента на последних выборах, в общем пакете голосующих в Международном валютном фонде, они составляют 56%. Только 13% признало его в качестве руководителя государства. Так что мы видим, что большинство стран МВФ не признают легитимность власти в Беларуси. И вот как раз наша цель, как Народного антикризисного управления, достучаться до этих государств, чтобы они ретранслировали это политическое решение, которое они уже приняли, на реально правовое решение в рамках Международного валютного фонда. И здесь мы используем наши контакты в министерствах иностранных дел, в парламентах конкретных государств, в парламентских группах дружбы. Мы также активно взаимодействуем с нашей диаспорой, за что я признателен белорусам зарубежья, которые очень активно помогают Народному антикризисному управлению в реализации этой цели.
И скажите, а есть некие конкретные уже сигналы с боку МВФ, что это, ну, у некой ступени, про нам максимум, эти отмовы, некий фидбэк вы маете от Львова?
Понимаете, вообще Международный валютный фонд не может поддерживать напрямую контактов ни с кем, кроме государств-членов МВФ или соответствующих уполномоченных институтов. Это общее правило Международного валютного фонда. И под нас его менять никто не будет. Поэтому прямой диалог невозможен. Поэтому мы говорим диалог через страны. Диалог через страны, которые поддерживают нашу позицию, не принимают в качестве легитимного руководителя Беларуси Лукашенко, а значит его правительство, а значит Министерство финансов, а значит и главу Национального банка. И здесь мы давали очень полное обоснование в наших аналитических записках в те страны, к которым мы обратились, почему на сегодняшний день глава Нацбанка Калаур не имеет полномочий как глава Нацбанка, что нарушено внутреннее законодательство, почему, например, правительство Беларуси не является легитимным, потому что нарушена даже действующая конституция самим же Лукашенко, и априори это идет по цепочке непризнания главы государства и непризнания соответствующего правительства. Здесь правовые обоснования у нас абсолютно полные. Мы обратились, как я говорил, в Конгресс США, в Госдепартамент США, в Кокус в Конгрессе с такой информацией и уже получаем обратную связь, что эта тема принята. Я не хотел бы дальше, может быть, говорить о каких-то подробностях. Это все-таки принципе, самостоятельное решение Соединенных Штатов Америки. Мы получили обратную связь от парламентариев Великобритании, которые уже поставили вопрос перед правительством Бориса Джонсона, чтобы в соответствующем образом управление казначейства правительства Великобритании заняло принципиальную позицию при голосовании о перечислении этих средств нелегитимному правительству Беларуси. Вернее, заблокировало или проголосовало против такого перечисления. Так что обратную связь мы уже определенно имеем как США, со стороны США, так и со стороны Великобритании. Вчера я общался на этот счет с замминистра иностранных дел Польши. Мы соответствующее обращение направили и государствам-членам Европейского Союза. И здесь, конечно, для нас очень важна и поддержка со стороны офиса Светланы Тихановской, которая осуществляет достаточно активные международные контакты. И благодаря объединению этих усилий, несмотря на то, что вопрос очень сложный, он очень сложный, но мы считаем и видим перспективу достижения нашей цели.
А скажите, пожалуйста, как, на вашу думку, в уголе стало максимум, что МВФ такое решение принял, когда вы сами говорите про то, что там 56% належит краинам, как бы, которые не признают Лукашенко легитимным керуником? Но это же все равно в неким сенсе политическое решение должно приниматься. А по великим рахунку это означает, что МВФ признает Лукашенко, или как?
Нет, во-первых, в Международном валютном фонде есть разные точки зрения у разных государств к вопросам правочеловеческого характера, защиты прав и свобод. Не все поддерживают общедемократические принципы, имеют разное толкование этих вопросов. Поэтому здесь это не является ключевым при принятии решений. Здесь ключевым будет являться скорее международно-правовая процедура, действующая в рамках Международного валютного фонда с точки зрения признания или непризнания этого правительства. То есть мы опираемся на факт непризнания Лукашенко, непризнания правительства и непризнания его уполномоченных в Международном валютном фонде, что с точки зрения права не дает, независимо от того, какая у вас оценка к проблематике прав человека, не дает возможным перечислять деньги неправомочному правительству. Но, конечно, вы правы, абсолютно зависит все от решения тех государств, которые, не признав Лукашенко, и абсолютно четко трактуют факт нарушения прав человека в нашей стране. Поэтому мы говорим, что 56% государств уже как бы исходим с того на нашей стороне, и мы надеемся, что именно так они проголосуют. Только 13 признало Лукашенко. Есть еще это аурея медиокритас, золотая середина, с которой тоже необходимо работать. Да, очень мало времени для того, чтобы достучаться и представить позицию всем партнерам, но это действительно вызов для нас, это задача, которую мы стараемся решить.
А коли эти гроши будут, в принципе, как бы у выгляде СДР переличены, то там еще есть некий инструмент заблоковать их позднее?
Нет, вот как раз-таки мы и говорим, что решение принято, распределение произошло, и остановить его невозможно, оно распределяется стране. А вот перечисление может быть заблокировано, потому что в стране нет легитимного правительства. Кстати, у нас есть прецеденты. Я говорил, Венесуэла один из прецедентов. Мы видим, как поступил Мадуро, ну, или как поступили в отношении Мадуры. Он не признанный президент, соответственно, не признанное правительство Венесуэлы, и оно не получило такой возможности получить реально эти ресурсы. Распределение произошло, но деньги на счета правительства или в интересах этого правительства не поступили.
Потому вы что, на базе это конкретно?
Вот, да, Венесуэла. То есть у нас есть прецедент, по основанию которого мы идем. У нас есть прецедент Мьянмы. Мы помним также ситуацию, например, с Чавесом, который тоже хотел хлопнуть дверью и сказать, что он вообще отказывается от сотрудничества с МВФ. И тут как раз-таки он в последующем изменил свою позицию, потому что отказ от сотрудничества с МВФ, если мы даже рассмотрим, какие, например, контрмеры мог бы режим осуществить в связи с негативным решением о неперечислении средств, приводит к тому, что наступает обязательство платить по всем долгам. Даже Российская Федерация не может выделить ресурсы Беларуси, потому что их законодательство запрещает давать взаймы тем, у кого, так скажем, возникли проблемы в взаимоотношениях с МВФ, которые, когда МВФ объявляет дефолт, когда МВФ считает, что эта страна не платежеспособна, когда этой стране, в этой стране нет легитимного правительства. То есть это целая цепочка, которая наносит, ну, очень серьезный удар и составляет сегодня одну из самых, я бы сказал, эффективных угроз и, дай бог, чтобы инструментов воздействия на режим Лукашенко.
Ну, уявим себе, что ось отбывается той дефолт, про який вы уже згадали. Хоть это экономичный термин, то что у политичном плане это дает, скажем, оппонентам режиму, которые ждают перемен? Ну, дефолт обвестили. Коли дефолт обвещают, что, на вашу думку, это, ну, как это поможет, скажем, переменам, коли дефолт обвещенный, как факт?
Это неспособность функционирования финансовой системы, это неспособность платить по долговым обязательствам, это необходимость изыскания в единовременном порядке, в достаточно краткосрочном, больших финансовых ресурсов на покрытие своих долговых обязательств, неспособность правительства это осуществить. Фактически это, ну, в нормальных государствах это приходит полной отставки всех, кто выполняет функции исполнительной власти. Это дает для нас общественный инструмент дополнительного давления на нелегитимную власть Беларуси. Здесь сценарии могут быть, как мы с вами понимаем, но очень разные. И это, еще раз говорю, это один из самых, может быть, эффективных способов давления на власть в ближайшей перспективе. Ну, опять же, давайте, может быть, я завершу еще. Кстати, вот посмотрите, что произошло с Гуайдо. Вот на этой неделе буквально появилась информация о том, что Мадуро вынужден был пойти на переговоры с Гуайдо. Да? В том числе одним из факторов, который оказал влияние в связи с тем, что правительство Мадуро лишено возможности получения ресурсов со стороны Международного валютного фонда. И это также фактор, который влияет на нелегитимное правительство Венесуэлы идти на переговоры с оппозицией. Да, я не хочу сейчас говорить, нужны переговоры, не нужны, в какой форме, это другая тема вообще в принципе обсуждения, но сам факт, который толкает власти, который заставляет, если хотите, нелегитимные власти идти на это очень серьезный инструмент.
И вот это как раз затычется мое прошлое питание. Вы сказали про то, что навод, как бы, Мадуро собирается идти на перемогу с Гуайдо. Але ці сьогодні та атмосфера політична, яка є у Білорусі, і, здається, з боку влади абсолютне просто неприймання якої можливості, якої можливості діалогу, чи просто порозуміння. Ці гэта атмосфера створає ось навіть в після такого, скажем, тиску МВФ, коли б, ну, теоретично заблокувала ті сродки, не виділила ураду, і вони не отримали ті гроші. Что Лукашенко, ці то урад особно пойде на некі перемови, на некі ось на сустріч. Ты все ж таки знову будешь шукать паратунку у Москве?
Ну, в Москве в данном случае искать спасение будет сложно. Поэтому, если мы обратим внимание на последнюю встречу, которая состоялась с Лукашенко-Путин, там речь не шла о прямых заимствованиях со стороны Российской Федерации. Шла о налоговом маневре, шла о косвенной поддержке экономики Беларуси, потому что уже сегодня Министерство финансов России и правительство России понимает, что в какую ситуацию они могут попасть, если они выделят кредитные ресурсы Беларуси. Поэтому здесь усложняет это и возможную помощь, назовем ее так, потому что мы не рассматриваем ее как помощь и поддержку, а скорее реализации своих интересов, используя инструменты финансово-экономические России на белорусском направлении. Это ограничит такие возможности Российской Федерации. Во-вторых, власть не будет способна платить по счетам своим не только за границей, она будет не способна платить и по счетам внутри страны. И возникает вопрос, что делать этой власти в такой ситуации? Да, многие говорят, что последнее, на что закончатся деньги, это деньги на силовиков. Но, например, нам поступает информация, что уже сотрудникам Министерства внутренних дел предлагают строить квартиры и брать кредиты на общих основаниях. Так что вот это льготные ситуации, когда за то, что сотрудники ОМОНа, ГУБОП избивали, к сожалению, и убивали людей, мучили, пытали, но за за это получали дивиденды в виде званий, наград, а также материального стимулирования высоких премий плюс льготного жилищного строительства, этот элемент уже выпадает. Им всем предлагают строить жилье на общих основаниях. И многие из них задаются вопросом, а зачем нам это нужно? Ну, здесь срабатывает такой примитивный человеческий фактор, да? Мы все время говорим о морали, о совести, пытаемся апеллировать к их сознанию, но тут иногда просто примитивным фактором можно добиться большего, нежели общими призывами воспитательного характера. Так что здесь будет сложная ситуация для власти платить по внутренним счетам.
Дякую, великий Павел Павлович. Нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Павел Латушко, керовник Народного антикризисного управления на связи с Варшавой. А у празе для вас працевал я, Дмитрий Гриневич, вы видели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую, Радио Свобода, и подтримка всем журналистам Радио Свободы. Дякую за возможность встречи с вами.
Дякую вам.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У «скарыны» а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, Той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску ў родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – 8 число сентября. У беларускай, расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.